В дверях крайнего блиндажа, улыбаясь, стоял Бушанов и махал ему рукой. Значит, есть где отдохнуть. В блиндаже вдоль стен были устроены нары из тонких осиновых жердочек. В правом углу у входа стояла на высоких ножках железная печурка, зарумянившимся от жары боком. Дрова в ней весело гудели и потрескивали, от земли поднимался пар и мелким бисером оседал на единственном оконце. Но отдохнуть не удалось. С бумагами под мышкой появился писарь штаба, сержант Зайков, подтянутый, стройный. «Есть же на свете счастливцы, которых любая одежда красит», — подумал Крутов, приглядываясь, как плотно облегает фигуру сержанта стиранная-перестиранная гимнастерка, еще досыхающая на плечах. Успел уже и подворотничок пришить. Аккуратист. «Товарищ старший лейтенант», — обратился Зайков, — «уточните схему боевых порядков, а то ее уже пора отправлять». «Показывай», — предложил Крутов, зажигая на столе залитую стеарином круглую картонную плошку с плоским фитильком. «Что тебе не ясно?» Схема была испещрена черными квадратиками, зубчиками, треугольниками, означающими построенные блиндажные окопы, наблюдательные пункты. Красные, плавно изгибающиеся скобки указывали положение роты взвода в обороне. Все правильно. Не хватало только боевого охранения, выдвинутого на днях в деревне Канашково. Это охранение было самым опасным и ненадежным участком обороны полка. Путь к нему пролегал вначале по скату высоты, а затем по глубокому болоту. На кромке сухой земли, у самой вражеской проволоки, и зацепился взвод стрелков. От своих он был отрезан открытым простреливаемым пространством. Только ночью, когда плотная темнота или туман опускались на землю, к боевому охранению крадучись шли связные, бойцы с термосами, неся товарищам запоздалый, охолодавший обед. В светлое время пройти туда было невозможно. За взводом, поддерживая его огнем, день и ночь следили артиллеристы и минометчики. Некоторая часть излишне осторожных командиров порой не докладывала своим начальникам о сомнительных участках, потому что всякое оставление позиций расценивалось как ЧП и сулило всяческие неприятности. Крутов видел в этом лишь проявление шаблонного чиновничьего подхода к приказу. Главнокомандующего так и считал, что нет такой позиции в первой линии обороны, которую нельзя было бы захватить, пусть временно, внезапным ударом. Так стоит ли страховать себя от неожиданностей, нарушая правдивость информации? О таком ненадежном участке обороны в полку и шла теперь речь. Охранение показывать? А как же? Крутов почему-то был уверен, что Черняков не станет умалчивать об охранении, как бы ненадежно оно ни было. По чьему приказу и для какой цели было выдвинуто охранение в таком опасном и неудобном месте, сам он пока не знал, но надеялся, что со временем все объяснится. «Блиндажи там есть?» — спросил Зайков, уже успевший вывести красную дужку охранения и нацелившийся нарисовать квадратик. «Нет-нет, не надо!» — торопливо убрал от него схему Крутов. «Там еще ничего нет, кроме окопа!» Захлопнув папку с документами, он собрался нести их на подпись начальнику штаба. Зайков мялся и не уходил. «Ну, говори, чего хочешь?» «Товарищ старший лейтенант, я хотел...» «Что, опять надумал в артиллерию переходить?» «Нет, не переходить, а временно. Пострелять и назад». «У нас сейчас работы много», — нерешительно проговорил Крутов. «В другое время я бы не возражал. Мне всего на полдня, а если что надо, так я и ночью успею сделать», — заверил Зайков. Появился сержант Зайков в полку летом 42-го года. Разведчики ходили за линию фронта и вывели оттуда большую группу бойцов и офицеров, искавших выходы из окружения, в которое они попали в районе города Белого. В числе этих людей был и Зайков. Молодой, неокрепший, только недавно надевший шинель, он выглядел таким истощенным и измученным, что Черняков сразу проникся к нему участием и решил, что парню надо прежде окрепнуть, а уж тогда и на передовую. С неделю Зайков отлеживался в санитарной роте, а потом пришел к полковнику. «Я артиллерист», — заявил он, — «прошу направить меня по назначению. Однако Черняков, успевший навести о нем необходимые справки, имел другие виды. В полку не хватало толкового писаря, который знал бы топографию и мог бы работать с картами и оперативными документами. И вообще не в интересах полка было отправлять на сборный пункт артиллериста, бойца топовычислительного взвода, когда в любое время такой человек мог потребоваться в свою полковую батарею. Так и остался Зайков при штабе. С тех пор он окреп, возмужал, набрался сил. Живой, любознательный, он все схватывал с полуслова и быстро вошел в курс штабной работы. Но страстью, которая в нем никогда не остывала, оставалась артиллерия. Получив разрешение, Зайков побежал в свой блиндаж, а Крутов подался к начальнику штаба. Однако у того сидели представители дивизии, и боевое донесение на подпись командиру полка пришлось нести самому. Блиндаж командира полка саперы отделали с особым шиком, выложили стенки из колотых и отесанных лисин, а не из кругляка, бревна на потолке ошкурили, наслали пол. Крутов подал командиру полка на просмотр схему и донесение. «Я сообщаю о боевом охранении», — доложил он. «Правильно», — кивнул Черняков, рассматривая схему. «Надо вам туда наведаться». «Слушаюсь. Только когда пойдете, не заходите к комбату, а прямо туда. Я бы хотел, чтобы на ваше мнение никто не повлиял. Мне это важно». «Но я не знаю, ради какой цели выдвинуто это охранение. Наверное, не для активной обороны». «А если и так?» Глаза Чернякова блеснули, и весь он подался вперед. «Разрешите быть откровенным, товарищ полковник. Я бы сказал, что держать там людей бессмысленно. Мы сегодня за этим охранением часа два наблюдали», — тихо продолжал Крутов. «Инициатива огня у противника. Он контролирует каждое движение наших бойцов. И смешно думать, что, находясь в таком невыгодном положении, два ручных пулемета могут соревноваться с десятками немецких. Я просто не могу этому поверить. Видимо, все дело в том, что мне не полагается знать истинных мотивов, побудивших вас выдвинуть это охранение. Сумею ли я поэтому обратить внимание именно на то, что вас интересует?» «Слушай же, Крутов!» — живо отозвался Черняков. «Очень хорошо, что ты говоришь мне об этом прямо. Но посмотри вот сюда». Он достал и развернул карту. «Видишь?» От Витебска, словно от камня, брошенного в стоячую воду, в сторону фронта концентрическими кругами расходились пояса укреплений. Отдельные рубежи соединялись между собой отсечными позициями, проложенными севернее и южнее Большака, Лиозно-Витебск. Через Белоруссию шли кратчайшие дороги на Москву. Но те же дороги оказывались кратчайшими путями и для наших войск в Восточной Пруссии. Вот почему гитлеровское командование создало на территории Белоруссии мощную группировку из отборных гитлеровских дивизий численностью до 1 000 000 солдат и офицеров. На территории белорусского выступа, к северу и югу от него к этому времени советская армия прошла далеко на запад, гитлеровцы создали три мощные оборонительные полосы. Первая, наиболее развитая, опиралась на города Витебск, Оршу, Могилев, Рогачев, Жлобин. Густая сеть полевых инженерных сооружений в сочетании с городскими каменными постройками и радиально расходящимися дорогами, по которым противник мог быстро перебрасывать свои резервы в любой сектор обороны, превращала эти города в своеобразные крепости-бастионы. Один из участков этой оборонительной полосы фашисты окрестили «Медвежьим валом». На карте, развернутой Черняковым, были нанесены оборонительные рубежи перед Витебском. Карта только что получена из разведывательного отдела армии. Это копия с документа, захваченного у врага, дополненная данными авиаразведки, а может и теми крупицами сведений, которые собрал Крутов. Чем больше старший лейтенант всматривался в кольца рубежей, тем яснее ему становилось, что за преграду создали гитлеровцы. «Стена!» — выдохнул он. Кожевников, молча листавший газету, сказал: «Ничего не поделаешь. Будем перешагивать. Никто за нас этого не сделает, и ждать не приходится. Надо подтачивать, чтобы потом, когда нажмем посильнее, рухнуло сразу. — Видишь? — повторил Черняков. — Говорят, где тонко, там и рвется. А тут везде крепко. Но ничего, вы правы, вслепую действовать нельзя. Будете в охранении, поинтересуйтесь людьми. Не упали ли они духом, как они себя чувствуют, чем необходимо им помочь в первую очередь. В общем, осмотрите все по-хозяйски. Как говорится, свой глаз — алмаз. Заметьте, какова глубина окопов, можно ли там укрыть роту нашего состава и как ее подвести к охранению. Нам предложено провести разведку боем, а я думаю, что охранение подойдет для этой цели. Теперь вы знаете мотивы, и, я полагаю, увидите все, что нужно. Опыт у вас есть. Ясно? Ясно, товарищ полковник. Крутов помедлил с уходом и сказал. Я отпустил Зайкова на батарею. Ну, разве я возражаю, если это для пользы? Ответил Черняков. Кстати, обернулся он к Кожевникову. Вы собирались завтра на наблюдательный пункт. Проверьте, как он будет стрелять. «Можно», — согласился Кожевников. «Я говорил Зайковым, он хотя и молод, но деловит и с огоньком. Было бы лучше предоставить ему месяц стажировки в батарее, а не отпускать туда от случая к случаю. Если он во время этой практики покажет, что умеет работать с людьми, следует аттестовать его на офицера. Все мы были молодыми, нам помогали, должны помогать и мы». Крутов собрал свои бумаги и спросил. «В охранении побывать сегодня?» Чем раньше, тем лучше. Крутов попрощался и медленно побрел к своему блиндажу. «Подтачивать!» Крутов тряхнул головой, поморщился. Что-то претило ему в этом слове, какая-то ошибка. «Ладно», — махнул он рукой, — «поживем, разберемся». До выхода в боевое охранение Крутов успел немного отдохнуть. Проснулся, будто кто-то его толкнул. Он встал, потянулся, сделал несколько энергичных взмахов. У стола, подперев голову рукой, сидел оперативный дежурный. Большая черная тень колыхалась на стене, усиливаясь, когда коптилка вдруг вспыхивала более ярким пламенем. — Чего ты так рано? — спросил дежурный. — Надо сходить в батальон. — В такую рань! Бррр! Ночь, темень. Холодные звезды щедро рассыпаны по небесному пологу. Со стороны болота тянет сыростью и прохладой. Фыркают у коновязи лошади. На переднем крае лениво переговариваются пулеметы. Всполохи ракет сонно приподнимают трепетные светлые крылья. Повар комендантского взвода растапливал походную кухню. 2 часа, — подумал Крутов и прибавил шагу. До переднего края дорога была знакома. В траншеях народу находилось маловато, и он долго шел, никого не встречая. Вдруг перед ним выросла темная фигура бойца. Тихо, но внушительно приказали «Стой, пропуск!». Крутов вздрогнул от неожиданности, но ответил. «Вам куда надо, товарищ старший лейтенант? К комбату?» «Как ты меня узнал? В такой-то темноте?» «Узнал. Я вас еще издали услышал. А когда подходили, так и без пропуска вижу, что свой офицер. Не так давно вы к нам с комбатом заглядывали. Росток у вас приметный». — Рискованно подпускаете, — заметил Крутов. Боец, снова заняв свой пост у закрытого плащ-палаткой пулемета, пожал плечами. — Почему? Наоборот. Если бы вместо вас, к примеру, немец, а я его за 20 метров окликнул, что он сделал бы? Либо улизнул в темноте, если он тут по случайности, или под меня гранату подбросил. Ну а когда мы вплотную, и я его вижу первый, тут уж мой верх. Война кое-чему научила. — Да у вас целая философия на этот счет, — воскликнул Крутов. — Не хватает только учеников. — Есть и ученики. В нише сын лежит, отдыхает, тоже пулеметчик, семейный расчет. — Кудри, может, слышали? Специально в военкомат просьбу из батальона писали, чтобы в один расчет. — Так вы не к комбату? — Нет, в охранение. — Тогда вам налево. Не задерживайтесь только, а то расцветает, не пройдете. Вот уж там рисковое место, действительно. Как-нибудь. Счастливо. Крутов зашел к командиру роты за связным. Каково было его удивление, когда он увидел в дверях бывшего разведчика Мазура. Только он был теперь не в халате, а в короткой с чужого плеча шинелишке. Мазур осклабился. — К нам, товарищ командир. — Да вы уже знакомы, — удивился командир роты, но на всякий случай предупредил Мазура. — Будешь вести офицера в охранение — береги, с тебя спрошу в случае чего. — Да чего там, знаю. Мазур вел уверенно, видно, ходил в охранение не раз. Траншея становилась мельче, мельче, и совсем окончилась. Пришлось идти верхом, по какому-то огороду. Крутов ухватил рукой кустик, оказался горох. — Не собьешься? — спросил он, разжевывая твердое, потерявшее сочность горошины. — Бывал не раз, — неторопливо ответил Мазур. — Ногами дорогу чую. Сейчас ложок будет, а там по болоту. Как водой пойдем, так вы дюже не хлюпайте, а то раз услыхал, с полчаса заставил лежать, да нитки вымокли. Сырой до весомости воздух обозначил начало болота. Зачавкала под ногами грязь, потом забулькала. Ногу потянула в какое-то топкое место. Холодная вода хлынула через верх голенища. Ух, черт! Глыбка тут, — отозвался Мазур. Ноги сразу стали тяжелые, словно к ним привязали гири. Зато ступать можно было куда придется, все равно сапоги полны воды. Мазур замедлил шаг и, идя вровень с Крутовым, зашептал. «Сейчас дойдем, только бы не заслышали. Где-то здесь канавка, по ней прямо под проволоку и в окоп. Скажи ты, как темно, прямо хоть глаз кали». Вблизи раздался хлопок выстрела, и, оставляя искристый след, взвелась ракета. Сразу стали видны окопы на бугре, а за ними полуразрушенный длинный колхозный сарай с пожухлой и такой же серой, как стены, крышей, пробитой во многих местах минами. Какой он большой! Совсем не такой, как СНП, казалось, непроизвольно отметил про себя Крутов, припадая к самой воде и стараясь слиться с редкими осоковыми кочками. «Бегом!» — ухватил его за рукав Мазур и, не отпуская, повлек за собой куда-то вперед, туда, откуда взлетела ракета. Навстречу им ударил пулемет, причем стреляли так близко, что видно было, как билось пламя на конце ствола. Пули, взвизгивая и хлестко щелкая, буровили болотную жижу. Задыхаясь от волнения, спотыкаясь, Крутов бежал навстречу выстрелам, чтобы укрыться в окопе. «Прыгай сюда!» — послышался чей-то голос. При свете новой ракеты он увидел, как между березовыми кольями, густо опутанными колючей проволокой, приподнялся человек. «Крепко он взял вас в оборот!» — сиплым голосом пробасил он, прибегибая Крутова к земле, чтобы не зацепился за проволоку. — Да пригнись же! Что, у тебя голова лишняя? Остервенело застрочили немецкие пулеметы. Охранение молчало, будто вымершее. Крутов немного отдышался и, когда стрельба затихла, спросил. — Где тут ваше начальство находится? — А пойдете по окопчику, не минете. Только головы над бровкой не высовывайте, а то срежет. У нас тут это запросто. — Ладно, не каркай, — оборвал его Мазур. — Стреляные, сами понимаем, что к чему. —